Игорь Николаевич Сухих. Роман Александра Фадеева «Разгром», 1925-1926 год. Критика XIX века, называвшая себя реальной, советовала отделять то, что хотел сказать художник, от того, что в его произведениях объективно сказалось, отдавая предпочтение второму. Есть два разгрома. Написан Александром Фадеевым и созданный услужливой критикой с помощью и под руководством ставшего критиком автора. В 1932 году еще молодой, но уже маститый пролетарский писатель передавал свой литературный опыт начинающему автору и объяснял, что же он хотел сказать в «Разгроме». Какие основные мысли романа «Разгром»? Первая основная мысль. В гражданской войне происходит отбор человеческого материала. Все враждебное сметается революцией, все неспособное к настоящей революционной борьбе, случайно попавшее в лагерь революции, отсеивается. А все поднявшееся из подлинных корней революции, из миллионных масс народа, закаляется, растет, развивается в этой борьбе. Происходит огромнейшая переделка людей. Эта переделка людей происходит успешно потому, что революцию руководит передовые представители рабочего класса, коммунисты, которые ясно видят цель движения и которые ведут за собой более отсталых и помогают им перевоспитаться. Так я могу определить основную тему романа. Человеческий материал, массы народа, переделка, передовые представители, отсталое, перевоспитание, руководство. Эта школярско-технологическая фразеология стала обязательной и, повторенная сотни и тысячи раз, закрыла книгу от глаз непроницательных читателей. Одно из возможных прочтений стало нормативно обязательным. Текст-образец отменил текст-оригинал. Авторская дорога превратилась в дорогу вон туда. Обычная судьба советской классики. Но сказанное существует. Стоит лишь только читать внимательно и честно. Вычеркните из каждой книги всю критику, все комментарии, советовал Честертон. Перестаньте хоть на время читать то, что пишут живые о мертвых. Читайте то, что писали о живых, давно умершие люди. Этот радикальный совет, конечно, ироничен. Смысл, вероятно, в том, что современники, тоже критики, но живые, многие видят, если не точнее, то живее, естественнее. На них еще не дали с такой силой концепции, репутации, комментарии. Главное же, книга сколько-нибудь настоящая, умнее всех критиков, включая превратившегося критика автора. Первая и основная мысль в гражданской войне происходит. Помилуйте, но где в романе Фадеева гражданская война, не говоря уже о пять раз упомянутой революции? Из чего складывается ее картина? Ни развернутых исторических описаний, ни массовых сцен, ни знаковых имен в тексте не обнаруживается. Герои не митингуют, не произносят зажигательных речей, не проводят партийное собрание с резолюциями о переделке и воспитании. Не клянутся именами Ленина и Троцкого, не спорят о революции и коммунизме. Герои Фадеева живут вроде бы ближайшими, конкретными интересами. Добыть пищу, овладеть женщиной, разведать, прорваться через засаду, вымостить гад через трясину. Седьмая глава романа «Враги» вовсе не об огне классовой борьбы, а о конфликте Морозки и Метчика. Потому что не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинстон, кашу-то мы заварили. По-простому тебе скажу, по-шахтерски. Так фадеевский герой размышляет о революции и гражданской войне. Анатолий Константинович Воронский, главный редактор «Красной Нови», удивлялся. Любопытно, в романе о партизанском отряде остаются совсем неосвещенными общественно-политические думы и чувства партизан того времени. Читатели не знают, что и как думали Морозко, Метелица, Варя, Харченко о большевиках, о советах, о новых порядках, о Западе. Писатель старательно избегает, обходит подобные разговоры и споры. До такой степени старательно, что возникают даже недоуменные вопросы. Как же это? Неужели тогда среди партизан никто не разговаривал на подобные темы? Радикальный Осип Брик доводит это наблюдение до гротеска. Фадеев подошел к своей задаче чрезвычайно просто. Ее совершенно не интересует реальная обстановка, в которой происходит действие его романа. Действие фадеевского романа могло бы быть с одинаковым успехом перенесено в любую страну, в любую эпоху, например, средневековую Испанию. Вообразим только, что Левинсон, начальник отряда контрабандистов, удирающий с боем от правительственных войск. Умеренный Вячеслав Полонский поправлял Брика. И здесь не прав наш критик, что перенести действия романа в любую эпоху и превратить Левинсона в вождя контрабандиста, надо забыть все то, что показано в Левинсоне как революционере, и прежде всего отсутствие личной заинтересованности, без которой нет контрабандизма. Надо забыть ощущение связи с коллективом, во имя которого ведется борьба. Надо игнорировать наконец ту незримую, но присутствующую и ощущаемую всеми участниками разгрома, а также читателям, далекую цель, толкающую на борьбу. Далекая цель, толкающая на борьбу. Большего и Полонский сказать не решился. Критик не мог отрицать очевидного. Фадеев не столько прямо изображает конкретно исторические обстоятельства, сколько предполагает их, стремясь к чему-то другому. Автор «Разгрома» шел здесь против течения, заглавил его раннего рассказа, разрушал уже сложившиеся клише, штампы, читательские и критические ожидания. Подрыв структуры советского романа о гражданской войне осуществляется в «Разгроме» и с другой стороны, с помощью классики. Вот в литературе существует так называемый социальный заказ. «Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан неверно», утверждает Зощенко. Есть мнение, что сейчас заказан «Красный Лев Толстой». Видимо, заказ этот сделан каким-то неосторожным издательством, ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель, заказывают, конечно, не «Красного Льва Толстого». Защищая неуважаемую мелкую форму короткого рассказа, Зощенко, возможно, уже имел в виду автора «Разгрома». Потому что именно он, Фадеев, сразу после выхода романа приобрел репутацию «Красного Толстого», наследника первого и главного Толстого. В роман нетрудно проследить влияние на писателя Бабеля и Всеволода Иванова. Но, конечно, Фадеев покорен прежде всего могучим гением Толстого, писал тот же самый Воронский. Зависимость Фадеева от Толстого не оспаривается никем, подхватывает эту идею Вячеслав Полонский. Не отрицает ее и сам Фадеев. Он учится у Толстого. Он относится к Толстому как Бакланов к Левинсону. Учась у Толстого, Фадеев следует его методу психологического анализа. Это сказывается нередко и в аналогичном развертывании переживаний, и в повторении некоторых психологических схем, в композиции многих сцен и образов, даже в стилистических приемах. Действительно, после модернистской эпохи, окрашенной в цвета Андрея Белого, на фоне буйного цветения орнаментальной прозы и агитационной литературы с персонажами-масками, Фадеев одним из первых практически реализует установку учебу у классиков. Убедительность и органика толстовского метода, однако, таковы, что вместе с внешним рисунком, стилем, приемом, пролетарским автором, вольно или невольно, усваивается и концепция характера, взгляд на мир. Главное в толстовском понимании человека – изменчивость, текучесть, невозможность ограничиться однозначной оценкой приговоров. Одно из самых обычных распространенных суеверий – то, что каждый человек имеет определенное свойство, что бывает человек добрый, злой, уже умный, глупый, энергичный, аполитичный и так далее, размышляет Толстой в «Воскресенье». Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот. Но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки. Вода во всех одинаковая. И везде одна и та же. Но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских. И иногда проявляет одни, иногда другие. А бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою. Толстовская диалектика души оказывается для Фадеева волшебной палочкой, философским камнем, к которому он прикасается к разным персонажам, обнаруживая их неожиданные трансформации и мутации, конфликты внешнего и внутреннего, слова и дела, мысли и поступка. Автор настолько увлечен этой игрой, что, особенно в первой половине романа, забывает о фабуле, в сущности простой, новеллистической. «Разгром» превращается в серию парадоксальных психологических зарисовок, практическую демонстрацию толстовского метода на материале гражданской войны на Дальнем Востоке. Правда, Фадеев воспроизводит скорее не многослойную психологическую живопись войны мира или Анны Карениной, а более элементарную графику ранних толстовских вещей, вроде севастопольских рассказов, набега, рубки леса или контрастность поздних повестей и воскресенья. Больше половины из 17 глав романа имеют персонажное заглавие «Морозко», «Мечик», «Один», «Мужики и угольное племя», «Левинсон», «Враги», «Мечик в отряде», «Разведка метелицы», «Три смерти». В теплой тени Толстого каждый фадеевский герой временами оказывается не равен самому себе, иногда проявляет одни свойства, иногда другие. Бесшабашный ординарец Морозко, пьяница, мелкий вор, циник в отношениях с женщинами, вдруг оказывается опорой отряда, сознательным бойцом, смельчаком, в конечном счете настоящим героем. Мечик, романтик, интеллектуал с пылким воображением и чистыми чувствами, отбрасывается к полюсу зла, оказывается предателем и трусом. Безотказная добрая гулящая Валька сентиментально влюбляется в эту частюру и волнуется при встречах с ним, как кисейная барышня. Персонажи эпизодические, периферийные, вроде сельского председателя Хамы-Репца или старика Пики, тоже даны непролинейно. Лоб, они имеют свой психологический диапазон. Даже люди с другой стороны, враги, в разгроме неожиданны, неоднозначны, когда они не в массе, а поодиночке. Вот начало сцены допроса метелицы. Начальник эскадрона несколько секунд изучал его застывшее рябое лицо, вымазанное засохшей кровью. «Оспой давно болел?» – спросил он. «Что?» – растерялся взводный. Он растерялся потому, что в вопросе начальника не чувствовалось ни издевательства, ни насмешки, а видно было, что он просто заинтересовал его рябым лицом. Однако, поняв это, метелица рассердился еще сильнее, чем если бы насмехались и издевались над ним. Вопрос начальника точно пытался установить возможность каких-то человеческих отношений между ними. Легко узнается прототип этой сцены. Допрос Пьера Безухова маршалом Даву в «Войне и мире». Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту минуту смутно перечувствовали бесчисленное множество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья. Реплика начальника эскадрона тоже переводит ситуацию в иное измерение. Враги на мгновение становятся просто людьми. Метелица понимает возможность установления человеческих отношений, но не принимает ее. Он продолжает свою разведку, свое сражение. «Брось, ваше благородие!» — решительно и гневно сказал Метелица, сжав кулаки и покраснев и едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него. Он хотел еще добавить что-то, но мысль, а почему бы в самом деле не схватить этого черного человека таким противно спокойным обрюзглым лицом, в неопрятной рыжеватой щетине и не задушить его, мысль эта вдруг так ярко овладела им, что он, запнувшись на слове, сделал шаг вперед, дрогнул руками, его рябое лицо сразу вспотело. Офицер, в свою очередь, читает, понимает внезапную мысль метелицы, но он выдерживает поединок взглядов и лишь потом достает револьвер, возвращается к навязанной обстоятельствами социальной роли. «Ого!» – первый раз изумленно и громко воскликнул этот человек, не отступив, однако, ни шагу, не спуская глаз с метелицы. Тот в нерешительности остановился, сверкнув зрачками. Тогда человек этот вынул из кобуры револьвер и потряс им перед носом метелицы. Толстовская поэтика бокового зрения помогает Фадееву постоянно превращать плоскость агитационной повести в объем психологического романа. Жизнь река не подчиняется схемам, обтекает булыжники расхожих истин, образуя тихие заводи и причудливые водовороты. Собравшиеся на сход мужики говорят о чем угодно: плохих косах, богатой траве, соседских свиньях, смеются над покусным чмелями, но вовсе не горят желанием помогать угольному племени, реализуя актуальный лозунг смычки рабочего класса и трудового крестьянства. Напротив, они мимоходом проговаривают впоследствии отвергаемые самим автором разгрома крамольные вещи. «Станет нам в копеечку война эта, нету мужику спокоя, и все-то на мужика, и все наем. Хоть бы уж на что одно вышло, главная вещь и выходов никаких. Хуч так в могилу, хуч так в гроб, одна дистанция». Увы, это не их война, и устроенный для их успокоения показательный суд над Морозкой вызывает не совсем просчитанную Левинстоном реакцию. «Ну вот, и делов-то всех», — заговорили мужики, радуясь тому, что конетельное собрание подходит к концу. «Дело-то пустяковое, а разговору на год». В другом эпизоде проверяющий караул Левинстон наталкивается на спящего Дневального. Но вместо воспитания бдительности железный командир, кажется, вместе с ним проваливается в детство, ощущает тайну бытия, которая открывается внезапно, ночью, далеко не каждому. И он пошел еще тише и аккуратнее, не для того, чтобы остаться незамеченным, а для того, чтобы не вспугнуть улыбку Дневального. Но тот так и не очнулся, и все улыбался на огонь. Наверное, этот огонь, идущий из тайги мокрый, хрустящий звук выщипываемой травы, напоминали Дневальному ночное в детстве, росистый месячный луг, далекий крик петухов на деревне, притихший конский табун, побрякивающий путами, резвое пламя костра перед детскими зачарованными глазами. Костер этот уже отгорел, и потому казался Дневальному ярче и теплее сегодняшнего. В следующей главе этот ночной костер срифмуется с другим, сегодняшним. У него сидит несчастный пастушонок, спокойно рассказывающий об убитом отце и изнасиленной матери. Левинстон, романный, а не придуманный критиками позднее, вообще не самый идейный, а наиболее сложный персонаж в Фадеевской портретной галерее. Где-то в прошлом, освещенном светом ночного костра, остался еврейский мальчик с фотографией, с отцом-торговцем, подержанной мебелью. В самом выборе этого героя есть какой-то неясный шифр эпохи. Родословная Иосифа Абрамовича могла быть последним поклоном Льву Давыдовичу Троцкому и его соплеменникам, подчеркиванием их существенной роли в революции и гражданской войне. Но об этой же роли, о засиле евреев, толковали многие мигрантские публицисты и писатели, вроде автора «Красного террора» Мельгунова или генерала-писателя Краснова. Тем не менее, в последующих изданиях автор не стал ничего менять. Левинстон не превратился в Левина или Львова. Партизанские отряды у Фадеева идут в бой под руководством человека с опасным пятым пунктом. Далее характер героя усложняется чисто толстовским приемом, расхождением между видимостью и сущностью. В своей боевой жизни он различал два периода, не разделенных резкой чертой, но отличных для него по тем ощущениям, которые он сам в них испытывал. В первое время, когда он не имел никакой военной подготовки, даже не умел стрелять, вынужден был командовать людьми, он чувствовал, что не командует на самом деле, а все события развиваются независимо от него, помимо его воли. В первом периоде Левинстон оказывается этаким невольным партизанским Кутузовым, не подчиняющим себе события, а следующим за ними. Продолжим цитату. «Однако он очень скоро привык к обстановке и достиг такого положения, когда, боясь за собственную жизнь, перестало мешать ему распоряжаться жизнями других. И в этот второй период он получил возможность управлять событиями, тем полнее и успешней, чем яснее и правильнее он мог прощупать их действительный ход и соотношение сил и людей в них. А это уже волюнтаристская установка толстовского Наполеона. Меняя знаки, Фадеев воспроизводит толстовскую типологию полководца. Но управляя событиями, демонстрируя постоянную твердость, верность, правильность силы, стоящей над отрядом, Левинстон одновременно то играет своего парня, то превращается в таежного волка с нездешними глазами, гнома из детских сказок, партизанского Данка с горящим факелом. При этом Фадеев как будто специально сознательно избегает прямых публицистических и исторических характеристик, предпочитая толстовские, чеховские, классические «то, что», «то, которое», «не потому, а потому» и прочие неопределенности и околичности. Этот высший или глубинный уровень художественной характерологии, позднее позабытый и позаброшенный, был настолько ясен и удивителен для первых критиков и читателей, что один из них, Вячеслав Полонский, предложил любопытный эксперимент. Выписав внутренний монолог героя из главы «Пути дороги», критик так прокомментировал его. «Признаюсь, у меня был соблазн в этой выписке имя Морозки заменить именем Метчика. Читатель ни на секунду не усомнился бы, что перед ним размышляющий сам с собой Метчик, так по-метчиковски дан здесь Морозко». Для структуры разгрома как раз принципиально важно, что классово чуждый интеллигент Метчик, анти-Левинстон, так определил его Вячеслав Полонский, свой интеллигент Левинстон и дорастающий до сознательности пролетарский Морозко временами давались в сходном психологическом ключе. Люди как реки, в Вода во всех одинаковая, еще раз вспомним Толстого. Глубинное единство коллективной души персонажей «Разгрома» особенно четко демонстрирует 15 глава, заглавием, повторяющим известный толстовский рассказ-притчу «Три смерти». У Толстого по-разному умирали богатая барыня и человек из народа, ямщик. Фадеев противопоставляет бессудный расстрел трусливого мужика в жилетке, видимо, справного хозяина, и бессмысленную гибель метелицы, по пословице «На миру и смерть красна». Третьей смертью в толстовской притче была прекрасная гибель дерева, которое пойдет на крест умершему ямщику. Коллизия природная человеческая воспроизводится и в разгроме. Третья смерть у Фадеева – смерть любимого коня Морозки. Ординарис жалеет его больше, чем погибших товарищей партизан. И Мечик вдруг переполняется срезливой, доброй жалостью к нему и к этой мертвой лошади, хотя неподалеку умирает недорубленный казак. Кончается глава о трех смертях абсолютно толстовской примирительной нотой, правда стилистически оформленной в лирической, несколько экзальтированной манере современной Фадееву орнаментальной прозы. Пьяный, горюющий, чуть не плача от веселого исступления Морозко, наталкивается на Мечика. И они пошли вдоль по улице, шутя и спотыкаясь, распугивая собак, проклиная до самых небес, нависших над ними, беззвездным темным куполом, себя, своих родных, близких, эту неверную, трудную землю. Два человека, столкнувшиеся из-за женщины, неудачливый грубиян муж и счастливый чистюля соперник, шахтерская косточка и городской интеллигент, будущий герой, будущий предатель, идут обнявшись и пьяно распевая песни под темным куполом небес по неверной трудной земле. Сбой диалектики души происходит лишь в финале, в последнем поступке Митчика. В ночном исповедальном разговоре с Левинсоном Митчик, жалуясь на свое одиночество в отряде, вдруг догадывается. Мне даже кажется иногда, что если бы они завтра попали к Колчаку, они также и служили бы Колчаку и так же жестоко расправлялись со всеми. А я не могу этого делать. Левинсон, вразумляя заблудшую душу, не соглашается. Если бы они попали к Колчаку, то они так бы жестоко и бессмысленно исполняли бы то дело, какое угодно было Колчаку, но это же совсем неверно. Левинсон стал привычными словами разъяснять, почему это кажется ему неверно. На нервность, искренность командир отвечает заученными привычными словами, но их повествователь не приводит и даже не пересказывает, потому что, присмотревшись, Левинсон видит в этом мальчике самого себя прежнего. По тем отрывистым замечаниям, которые вставлял Мечик, он чувствовал, что нужно бы было говорить о чем-то другом, более основном и изначальном, чему он сам не без труда подошел в свое время и что вошло теперь в его плоть и кровь. Левинсон обнаруживает в Мечике что-то сходное со своими прежними чувствами. И что-то похожее, какое-то внутреннее родство при внешней примиримости, обнаруживается и в красивом офицере, стреляющем в него, Левинсона. «Вот зверь должно быть», — подумал Левинсон, задержавшись на нем взглядом, и невольно приписал этому красивому офицеру все те ужасные качества, которые обычно приписывают врагу. Но сложись обстоятельства чуть по-иному, и он бы мог лежать в засаде с другой стороны и ловить на мушку кого-то еще. Это тема тонкой грани между белыми и красными, своими чужими, потом повторится и в «Белой гвардии» Михаила Булгакова, и в «Шолоховском тихом Доне». Но толстовский метод изображения человека наталкивает на этот путь и автор «Разгрома». Ключевые опорные мотивы фадеевской книги – долг, дело, воля, правильная сила, цель. Они не идеологичны, а философичны. Они придают роману странный диковинный привкус, в который можно вложить, спрятать прямо противоположное содержание. «Смело мы в бой пойдем», – запевали по обе стороны фронта гражданской войны. «За власть советов», – продолжали одни, – «за Русь святую», – возражали другие. На разные слова пелись на одном языке, на одну и ту же мелодию. На каком флоте служат гумилевские капитаны? Кем воюют герои тихоновских баллады о синем пакете или песни об отпускном солдате? Значит, Николай Тихонов был одним из очевидных продолжателей традиции Гумилева. Баллада как жанр, изображая человеческий поступок, подвиг, почти не интересуется конкретными обстоятельствами, создает свой мир. Фадеев-повествователь не пренебрегает историческим материалом, но часто поднимается над ним. «Разгром», пожалуй, это тоже баллада. Роман-баллада о какой-то войне. Исходное состояние мира в первых главах, благостное, почти утопическое, июльское солнце, стрекот кузнечиков, запах сена и дым костра. Мужики занимаются и своим извечным делом. В отряде Левинсона народ развинился, спал больше, чем следует, даже в караулах. Стычка, в которой ранен Мечик, представляется случайной, мало кого волнующей. Фабульная завязка возникает лишь в шестой главе, когда четверть романа уже позади. Она начинается с эффектного многоточия. В сырую полночь, в начале августа, пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый Суховей Ковтун, начальник штаба партизанских отрядов. Старый Суховей Ковтун писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Известкой, о сотнях замученных людей, о том, что он прячется в охотничьем зимовье, ранен 9 пулями, и видно уж, ему недолго осталось жить. Слух о поражении шел по долине со зловещей быстротой, и все же эстафета обогнала его. Каждый ординарец чувствовал, что это самая страшная эстафета, какую только приходилось возить с начала движения. Тревога людей передавалась лошадям. Мохнатые партизанские кони, оскалив зубы, рвались от села к селу по хмурым, размокшим проселкам, разбрызгивая комья, сбитые копытами грязи. Броские детали – смертный бой, 9 пуль, безумная скачка со страшным известием – взрывают бытописание, задавая тон баллады, легенды. Николай Тихонов, баллада о синем пакете. Локти резали ветер, за полем лог. Человек добежал, почернел, лег. Лег у огня, прохрипел коня, и стало холодно у огня. В письме, полученном Левинсоном от какого-то Седых, а не от Ленина или Блюхера, есть раздел «Очередные задачи». Раздел «Очередные задачи» состоял из 5 пунктов. Из них 4 показались Левинсону невыполнимыми. 5-й же пункт гласил: «Самое важное, что требуется сейчас от партизанского командира, нужно добиться во что бы то ни стало, это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплинированные боевые единицы, вокруг которых впоследствии…» Инструкция включена в снижающий контекст. Фраза иронически оборвана середине. Наступает момент, когда правила, диспозиции, бумажные законы отступают перед случайностями жизни. Когда пришли Начкос и Бакланов, Левинсон уже знал, что будут делать он и люди, находящиеся в его подчинении. Они будут делать все, чтобы сохранить отряд как боевую единицу. В сознании и делах командира предпосылка становится целью. А до последствий надо еще дожить. Они остаются за кадром и, как обычно, в разгроме четко не формулируются. Дальнейшее диктует упругая пружина балладного действия. Почва под ногами колеблется, а ленивой мирной жизни. С ленивой мирной жизнью покончено. Отряд приходит в движение, получает объяснение слова повествователя в 3-й главе. Трудный крестный путь лежал впереди. На этих путях-дорогах, заглавие 12 главы, партизан ждут вода, огонь, ночь, тайга, трясина, враги, как внешнее препятствие, а также внутреннее препятствие и конфликты. Действие романа строится на сюжете преодоления и сюжете испытания. В сюжете испытания крупным планом даны 2 эпизода – с корейцем и раненым Фроловым. Чувствуя за собой 150 голодных ртов, Левинсон с болью в сердце конфискует свинью корейца, понимая, что обрекает его и его семью на голодную смерть. Потом, по его приказу, доктор дает смертельно раненому партизану яд. Тот воспринимает смерть как долгожданное избавление, как последний человеческий поступок. Опять чисто толстовский ход. Впервые за время болезни в глазах Фролова появилось человеческое выражение, жалость к себе, а может быть, к Сташинскому. Он опустил веки, и когда открыл их снова, лицо его было спокойным и кротким. «Случиться будешь на Сучане, — сказал он медленно, — передай, чтоб не больно уж там убивались. Все к этому придут, да, все придут, — повторил он с таким выражением, точно мысль о неизбежности смерти людей еще не была ему совсем ясна и доказана, но она была именно той мыслью, которая лишала лично его Фролова смерть ее особенного, отдельного, страшного смысла и делала ее, эту смерть, чем-то обыкновенным, свойственным всем людям». На толстовские мотивы в этом фрагменте, кажется, накладывается еще парафраз Лермонтовского завещания. В обоих эпизодах, особенно втором, Специально фиксируется нервно-истерическая реакция метчика. «Обождите, что вы делаете?» — крикнул метчик, бросаясь к нему с расширенными от ужаса глазами. «Обождите, я все слышал!» Позднее Фадеев критик пытался объяснить эту коллизию, противопоставляя старую мораль метчика новой этике Морозки. Метчик, другой герой романа, весьма морален с точки зрения 10 заповедей. Он искренен, не прибодействует, не крадет, не ругается, но эти качества остаются у него внешними. Они покрывают его внутренний эгоизм, отсутствие преданности делу рабочего класса, его сугубый индивидуализм. В результате эволюционной проверки оказалось, что Морозко является человеческим типом более высоким, чем Мечи, ибо стремление его выше, они определяют развитие личности как более высокой. В этой критической схоластике, постановке морали и искренности в иронические кавычки, автор, кажется, не понял самого себя, принимая вечные нравственные коллизии за новое сегодняшнее. В сцене смерти Фролова Фадеев воспроизводит этически неразрешимую ситуацию. Такую поэтику очень любил Достоевский. Выбор в таком случае предстоит не между добром и злом, а между двумя видами зла, чем не ясно, какое из них меньше. Раненого Фролова с собой взять нельзя. Кроме того, он обречен, надежд на выздоровление никаких. А сразу же после ухода партизан сюда придут японцы. «Или твоя обязанность быть убитым?» – спрашивает Левинсон доктора, предложившего остаться вместе с Фроловым. Жестокая логика войны, смертельной схватки, не отменяет заповеди, но неизбежно нарушает их. Беззаконные законы войны, независимо от идеологии. Слухай, Павлуша, слухай, мальчик ты мой, Павлуша, но разве нет такого места? Нет, а? Но как жить будем? Как жить-то будем, мальчик ты мой, Павлуша? Ведь никого у меня... «Сам я один, старик, помирать скоро», – жалуется метчику бесприютный Пика, мечтая о месте с пасекой и рыбной рекой. Трагедия в том, что такого тихого угла в мире романа уже нет. Отряд двинулся вверх по крутому изъеденному козьими гребню. Холодно-голубоватое серое небо осталось над ним. Далеко внизу мерещились синие пади, и туда из-под ног катились шумом тяжелые валуны. Впереди в сюжете преодоления – их ожидают бои, смерть, героизм, предательство, последний отчаянный бросок мимо засады и, наконец, вид мирной счастливой жизни свободных людей. Крестный путь, кажется, приводит оставшихся в живых 19 в землю обетованную. Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно, простором высокого голубого неба и ярко-рыжего поля, облитого солнцем, и скошенного, славшегося по обе стороны, куда хватал глаз. На той стороне вербняка, сквозь которой синела полноводная речица, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя веселая, звучная и хлопотливая жизнь. За рекой, подбирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, синели хребты, и через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена белорозовых облаков, соленых от моря, пузырчатых и шипучих, как парное молоко. Кажется, в финале даже время пошло назад. Только что в начале этой главы поминались ини, льдистое небо, сияющее золотом деревья. Но присмотревшись, видишь, что на самом деле время замыкается в кольцо. Левинсон с остатками отряда в сущности возвращается в точку, с которой все начиналось. В тот простой природный трудовой рай с высоким небом, солнцем белорозовой пени, скошенным полем, девичьим пением и хохотом. И этих пока незнакомых ему людей он должен взнуздать догмой долга. Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, тулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на таку, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими близкими людьми, какими были те 18, что молча ехали следом, и перестал плакать. Нужно было жить и исполнять свои обязанности. И все это во имя цели, которая неформулируема и скрыта где-то за горизонтом. Сохранить боевые единицы, вокруг которых впоследствии. Роман «Разгром» при соответствующей оптике читается как русский вариант литературы потерянного поколения. «Прощай оружие Хемингуэя» на Западном фронте без перемен Ремарка появится года через два после «Разгрома». Побежденный не получает ничего, кроме надежды и веры. Первое полное издание «Разгрома» явилось в 1927 году в рабочем издательстве «Прибой» в серии «Новинки» пролетарской литературы. Потом книга переиздавалась десятки раз, с довольно значительными изменениями и частными поправками, которых насчитывают более 200. На самом деле, для писателя, который по партийным указаниям будет переделывать свой второй роман, превращая молодую гвардию в старую, его собственная горькая шутка, изменения были ничтожными. Снято деление на три части, убраны немногочисленные крепкие и диалектные словечки и некоторые детали. Главное же было сделано в финале, в последней строке, последней фразе. В первом издании, заканчивающий роман «Толстовский период», включал вроде бы незаметное, но важнейшее как-то. Нужно было жить и как-то исполнять свои обязанности. Потом автор убрал неопределенное местоимение, превратив какой-то неуверенный, добежащий звук финала в нечто металлическое, жесткое, однозначное. Левинсон сделал огромный шаг от потерянного поколения к молодой гвардии, от слабого страдающего человека к железному большевику. Прошлое уже позабыто, вычеркнуто, осталось в лесу, но не в памяти. После всех потерь можно не как-то жить, а просто жить и исполнять свои обязанности. У читателя романа и после разгрома отряда остается сознание ощущения силы революции, разъяснял Фадеев в 1932 году. Разгром заметили, оценили многие, в том числе критики с другой стороны. В статье Георгия Адамовича о положении советской литературы, среди тех, в чем лице литература отстаивает себя, свои права, свою свободу, наряду с Олешей, Пастернаком, Бабелем, Пельником, Зощенко был назван и Фадеев. Человек бесспорно талантливый и сложный, противоречащий писаниям своим плоским теоретическим речам. Он мог бы стать. На самом деле он стал советским функционером, литературным сановником, верным слугой режима, мучеником догмата. Первый роман Фадеева стал и его последней удачей. Впереди было еще 40 лет жизни и литературной работы. Метафора разгрома стала итогом его судьбы.